они же выкидывают угольную пыль, вот это вот все, это не дым, а угольная пыль. Там была такая жутко адская картина, когда вот эти вот столбы, там, ну, как в Мордоре, короче, все поднимается. Мы так называем Мордор.
Привет, меня зовут Илья Чеберин.
А меня Саша Гаганова. И вы слушаете последнюю серию первого сезона подкаста «У шамана три беды». Сделать его нам помогла студия «Осторожно, подкасты». В марте этого года мы совершили экспедицию от Новокузнецка до Абакана, 450 километров по городам и поселкам, где живут коренные народы Сибири. Все потому, что хотели разобраться в конфликте местных жителей и промышленных корпораций, а еще понять, могут ли быть связаны между собой шаманы, чиновники, Организация Объединенных Наций, экологи, лесные духи, шишкари и этнографы.
В прошлом эпизоде мы рассказали, что за страх охватил жителей хакасского села Берекчуль, с каким трудом мы выбрались оттуда и как доехали до Абакана по легендарной Кайбальской степи, попутно познакомившись с удивительным журналистом Михаилом Афанасьевым.
Меня судили 10 лет.
10 лет.
73 приговора.
73, вот и все же по-настоящему.
Прокурор, судья, все.
В этом же выпуске мы расскажем о темной стороне Кайбальской степи, о сакральной для хакасов земле, которую изрыли угольные разрезы и накрыли дымом китайские драконы, о краях, где фермеры нелегально пасут скот на частных землях, а археологи сыскали славу гробокопателей. Наутро после нашей поездки по Кайбальской степи мы просыпаемся в съемной квартире в Абакане.
С кучей претензий к ее владельцу. Нет, я желаю, чтобы это осталось в подкасте. Когда мы подъехали к съемной квартире, оказалось, что в ней нас никто не ждет. Хозяин квартиры, которую мы забронировали на букинге за 2 недели до поездки, а потом еще созванивались накануне и предупреждали, что будем поздно, нас не встретил. А вместо этого напился и велел ехать к нему за ключами в другую часть города.
А залог это как потом вернется?
А когда мы завтра очнемся, протрезвеем, к вам приедем или отправимся в рудник. Все будет хорошо.
Окей.
Все это дело поставлено на потуг.
Так.
Тем более я никогда в кому не напиваюсь.
Когда же мы потратились на такси и приехали к владельцу, выяснилось, что забронированная квартира уже кому-то сдана. И вместо нее вот нам ключи от другой, в которой не будет работать стиральная машина и не оплачен Wi-Fi. А диктофонные записи-то залить в облако надо? Короче, я расстроена, что Booking в России больше не работает, и никто не видит мой отзыв на этого прекрасного арендодателя.
Ну, главное, что тебя это напрягло больше, чем взрывы за окном, которые хоть и раздаются далеко в степи на угольных разрезах, но отлично слышны даже в центре Абакана. Хотя это совсем не удивительно для города, где по новостям порой идут такие сюжеты.
Накануне жители и строения Абакана испытали на себе очередное искусственное землетрясение. Промышленный взрыв в 25 километрах от столицы Хакасии прогремел на угольном разрезе Черногорский. Сейсмические волны достигли магнитуды в 3,9.
Сдаем ключи все же пришедшему вовремя сотруднику съемной квартиры и идем в центр, в Парк Победы, где договорились о еще одном интервью. Женщина у вечного огня смотрит на нас с подозрением и просит доказать, что мы журналисты. Двое путешественников с грязными рюкзаками и в теплой зимней одежде, хотя в Абакане резко потеплело, доверия не внушают. Везет, что в кармане у меня случайно оказывается пресс-карта со старого места работы. В театральном журнале. Зоя Шурышу, помощница депутата Верховного Совета Хакасии, внимательно изучает мою карточку и одобрительно кивает.
город Абакан и город Минусинск, город Черногорск и вот близлежащие, вот, вот это, мы находимся в грязной зоне вообще. Чистого воздуха нет. Вот сегодня просто так сложилось, что весна, ветерок пошел, и, значит, это. А вообще здесь смог такой, что 5 метров и не видно. Вот такой смог зимой. Вот они там добывают, вот это все к нам летит. И мы как в чугунке под крышкой.
Контакты Зои Шурашевой мы искали целенаправленно. Она известная защитница Кайбальской степи, в которой провела свое детство, а теперь ездит в родные деревни на сходы с угольщиками, чтобы помочь степным жителям отстоять свои права.
Там жили мои родственники. Там похоронена моя бабушка со стороны мамы. Я там все знаю. Я с детства туда ездила. Я там бывала все лето. И мой дядя, он был чабаном.
То есть пастухом.
Один дядя и второй, они чабанили. Так вот, представьте, вот в этом только совхозе было от 10 до 12 отар. В каждой отаре по 2000 овец. Вы можете себе представить? У нас была такая картинка в Хакасии. Вот едешь, там отара, проезжаешь, там отара. Сравнить количество скота, которое сейчас, вообще несравнимо. Кто 100 овец держит, кто 200 овец, ну, больше не держит. И до сих пор местные жители, в принципе, этим и жили. А почему этим жили? Потому что вы сами знаете, что уровень жизни у нас невысокий, и люди в основном за счет своего подсобного хозяйства как-то там жили.
Многовековому развитию сельского хозяйства в Кайбальской степи способствовал ее уникальный ландшафт. В других районах, когда выпадает снег, сугробы покрывают землю и мешают скоту передвигаться и искать корм. Но в степи ветер выдувает осадки, и животные могут легко раскапывать пищу в тонком слое снега практически круглый год.
С перевода на русский язык. Кайбальская – это мы говорим кайбалы. А вообще это хой, хой – это овца, это баран. Хой – полозы, хой – бал. Пал – это полозы, то есть ягненок. Кайбальская степь предполагает, что она как бы создана природой для вот именно скотоводства, именно для выпасов овец, овец и коней.
Пасторальная идиллия закончилась весной 2012 года, когда промышленная компания, владельцем которой, по данным Spark, была Elivia Investment Limited из Кипра, приобрела лицензию на разработку угля в Кайбальской степи. Всего в километре от села, или, как говорят местные, Аала, Аршанова. К разработке проекта разреза на гидрогеологически сложном участке, как пишут на сайте Министерства природных ресурсов Хакасии, компания приступила почти сразу. В 2013-м проект получил положительное заключение от главной государственной экспертизы. Добыча угля началась.
Да, вот разрез аршановский. Берем, почитаем его.
Алексей Вернигоров, учредитель общества «Эколог», при нас достает из шкафа папку с техническим проектом разреза «Аршановский».
Находим, нет, у меня оглавление вот здесь, находим где раздел охраны окружающей среды и то, что здесь положено им сделать. Вот инженерно-экологические изыскания проведены с нарушением. То есть там какие зверюшки живут на этом участке, какие растения растут, может есть краснокнижные. Вот в частности, здесь вот им предписано было пересадить, там очень много краснокнижных растений, был отведен участок, не пересажено ни одно. За это можно сразу наказывать, как хочешь. Моментов много, это должны рассматривать экспертиза. Но вот экспертиза проекта в Москве, как она проведена, я... А здесь в проекте, ну, столько ляпов по экологии. А самое большое требование, что, значит, здесь в проекте предусмотрена баражная защита. Как раз мероприятие, позволяющее исключить деградацию прилегающих земель и излишнее поступление грунтовых вод в карьер. Оно не выполнено совсем, его нет. И таких вот, ну, если вот конкретно садиться, то нам с вами хватит разговору на очень долго.
По Аршановскому разрезу тоже очень много писали петиции, обращений и от совета старейшин, и от общественных организаций, просто от жителей этого Аршанова. Но не смогли.
деревни Аршанова, там ее просто, она вот котлован, если вас туда свозить, вот так котлован, на самом краю котлована стоит деревня. И при каждом взрыве там вот так все дома ходуном ходят. Пыль постоянно не в пыли. Но еще и это не все. Это чисто этническое место, где вот Варшана там живет, ну, процентов 70-80 хакасов. Они живут на исконно своих землях. Степь. Там степь, там ничего, ни деревьев, ничего нет. И у них кладбище, где род захоронен с времен там еще 2000 года до нашей эры. Они вот хоронятся, хоронятся рядышком все. А здесь пришли ребята, вскопали все, и кладбище эти все к чертовой матери. Все эти могильники все вырыли.
В том же парке мы встречаемся с Марией Чебадаевой. Она коренная жительница аала Шалгинов, который стоит в 8 километрах от Аршанова. Как и Зоя Шурышева, Чебадаева пытается спасти деревни, под которыми нашли уголь, для чего создала экологический фонд «Ирис».
Сейчас вовсю началась разработка вот этого бийского месторождения, как раз где я, у нас деревня, она где-то вот тут вот попадает, в самый центр. Там еще, получается, деревни по периметру этого месторождения, там в одной деревне же урановая, где нашли, проблема до сих пор не решена, просто скважины опечатали и все.
Буквально тут рядом есть такое деревня Лукьяновка. Прямо вот за горами.
Говорит Зоя Шурышева, помощница депутата Верховного Совета Хакасии.
Из-за того, что стоит она на возвышенности, деревня Лукьяновка, сделали центральное как бы водоснабжение питьевой водой. И в очередной раз они же обязаны проверять воду. Выходит превышение урана в 4 раза. И они как бы опломбируют эти колонки, закрывают. И сказали, ну, не переживайте, мы вам будем воду возить питьевую. Так вот, они возят, по-моему, как не до сих пор. А потом это Джаркурлаев, сейчас он как бы это дело курирует в правительстве. Он сказал, мы построим новый водоподъемник. Построили, когда новый водоподъемник, посмотрели, там тоже, к сожалению, оказался уран. Но не в 4, а что-то в 2 раза, что ли, вот так вот.
В самом центре Кайбальской степи, ко всему прочему, находится уникальный природный комплекс «Урочище Сорокоозерки». Часть его территории тоже оказалась включена в лицензии, выданные угольщикам.
В этой степи есть система озер,
говорит Мария Чебадаева, местная активистка.
Это было древнее русло реки Енисей, и от него остались вот эти вот озера. Сорокоозерки, там урочище Трехозерки. И получается, что эти озера являются миграционным руслом перелетных краснокнижных птиц. Там вообще очень, ну, около 100 видов птиц обитают, прилетают гнездиться. Ну вот все пытались в то время поднять вопрос о ОПТ.
То есть об особо охраняемых природных территориях.
Есть два ОПТ, два заказника созданы, Трехозерки и озера Кайбальской степи совсем недавно. Но они очень маленькие, больше не получается. Там Роснедра блокируют эти инициативы под этими озерами уголь. Там какие-то озера попадают в лицензию вот этих угольных компаний. И там у них в обозах написано, что озера подлежат осушению.
Я вхожу в состав неведомственной комиссии при нашем правительстве Республики Хакасия.
Рассказывает Зоя Шурышева, помощница депутата Верховного Совета Хакасии.
И озвучивала те моменты, как от общественности там. И вот, когда организовали вот этот заказник, я говорю, интересно, как вы заказник решили сделать. Значит, в окружении угольных разрезов, которые взрывают угольная пыль туда-сюда. Угольная пыль садится на землю, на воду, на озера. А перелетным птицам вы указатель поставите. Летите вот сюда, а не на другое озеро. Вот там не заказник, а вот тут заказник. Но это же бред. Вот. И что такое 2 километра? Это вы просто отмазались от населения.
Это урочище Трехозерки. Это в районе Восточно-Бийского угольного разреза.
Рассказывает Тамара Злотникова, орнитолог, заведующая кафедрой биологии в Хакасском государственном университете.
А вот урочище Сорокоозерки также в Кайбальской степи, в некотором там удалении, несколько километров, Вот там масса водоемов также, ну, само название «Сорока озерки» об этом говорит. Там угольные разрезы сейчас, майрыцкие, аршановские, кирбинские существуют. И вот для защиты хоть какой-то вот этой территории было инициировано создание на трех озерах, три озера вошли, еще одного заказника. Таким образом, там получается вот в Кайбальской степи два заказника орнитологических. Урочище Трехозерки и озера в Кайбальской степи.
Трехозерки и Сорокоозерки под общим названием озера Кайбальской степи включены в перспективный список Рамсарской конвенции. То есть международное сообщество орнитологов считает эти водоемы важными для редких водоплавающих птиц. Никакого охранного статуса озерам это не дает, просто обращает на них внимание специалистов. И тем не менее.
Вот, озера Кайбальской степи был создан осенью 2020 года. На самом деле, с 2017 года велась битва за создание его. Ну вот, в 2020 году он был организован постановлением правительства. Совсем рядом Восточно-Бейский разрез, и когда там проходят взрывные работы, то урочище просто покрывается, ну, там, как в тумане, пылью этой угольной. Но, тем не менее, оно существует, и то, ради чего, те процессы, ради которых оно было организовано, они там осуществляются.
Как специалист, Злотникова не считает, что грязь и шум от угольных разрезов могут нанести заказникам серьезный урон. Для нее куда более насущна проблема изменчивого уровня воды в водоемах. Озера то пересыхают, то разливаются, и не всем птицам подходят такие условия. Но это сезонный процесс, на который, по мнению ученых, разрезы влияют лишь косвенно. Более того, если бы не участие угольщиков, одного из заказников могло бы и не быть.
Разрез кирбинский взял обязательство, и вот заказник озера Кайбальской степи, он создан на средства разреза кирбинский, потому что там нужно было подготовить эколого-экономическое обоснование, нужно было инфраструктуру, то есть аншлаги, опашку там и прочее. Это разрез кирбинский, биотехнические мероприятия.
И все же угольные разрезы остаются угольными разрезами со всеми вытекающими последствиями.
Разрезы – это всегда плохо. И это вот фрагментация места обитания. То есть единая система озер, она разбивается вот этими разрезами. Потом какие-то озера, если западные, будут разрабатывать.
Злотникова говорит про угольный участок Бейский Западный, размер которого 97 квадратных километров. То есть на 15 километров меньше, чем площадь самого Абакана.
Озера будут осушены, потому что озера попадают в границы. Ну, вот это, конечно, сокращение этой экосистемы урочища Сорокоозерки. То есть я не вижу сейчас способов, кроме как просто их не создавать, эти разрезы. Если они функционируют, то там вряд ли что-то можно изменить в их работе, чтобы улучшить. Заморозить вот это было бы здорово. Если бы они просто были заморожены, разработка угля, и все.
С 2018-го разрезы расширялись и скупали земли для строительства углепогрузок и железной дороги. Новые участки открывались не только в урочище Сорокоозерки, но и вокруг Аалов. Степь там принадлежала местным скотоводам и имела статус земли сельскохозяйственного назначения. То есть юридически на ней нельзя было заниматься чем-то, не связанным с земледелием и животноводством.
Там молодые фермеры образовали КФХ.
То есть крестьянское фермерское хозяйство.
Никого государства не спрашивали, ни работы, ничего. Сами потихоньку развивались до тех пор, пока, значит, не положили глаз. Вот эти, что очень, оказывается, выгодно добывать уголь. Уголь там 5-6 метров и копай. Вот он, уголь.
В 2019-м разрезы Аршановский и Майрыкский, принадлежащие разным компаниям и вроде бы даже конкурирующие между собой, одновременно стали ползти в сторону Шалгинова. Но добыче мешал юридический статус крестьянских земель.
И вот с 2019 года начались публичные слушания, где я прямо вот в самых первых слушаниях начала участвовать с жителями.
Говорит Зоя Шурышева, помощница депутата Верховного Совета Хакасии.
Это было что-то. Значит, никакой проектной документации, никакого проекта ОВОС для публичных слушаний. Вот как они зашли в Алтайский район на Айрыцкий разрез, так они думали, и тут также сойдет.
Об общественных слушаниях жителей предупредили в местных газетах. В отличие от поселка Неожиданный, о котором мы рассказывали в третьем эпизоде подкаста, здесь прессу читали и все равно плохо поняли суть происходящего.
Люди приходили, и они прямо с такой болью говорили. Они же понимали, они уже видели, как зашли угольщики рядом Лошанова. И они уже видели это, и они говорили, нам этого не надо. Мы тут жили и живем, и эти земли достались от наших дедов и прадедов, и все, и не трогайте нас. Мы живем, не трогайте нас. Ну, кто их слушает? Обычный житель, он как понимает? Он как вот в Советском Союзе, да, на собрании. Вот начальство приехали, мы тут всю им боль тут расскажем свою, и все-таки они примут какие-то решения, но не тут-то было.
Жители Шалгинова выступили против изменения статуса сельскохозяйственных земель, но местные депутаты дали свое согласие. Земли, на которых фермеры пасут скот, отдали под промышленные предприятия.
И когда жители собрались, и они увидели, что депутаты своим решением, сельские, их депутаты вот так проголосовали, они сказали, вы что творите-то? Кто вам дал это право от нашего имени? Мы же вас избирали взять и так проголосовать. Вы же видите публичные слушания, которые раньше шли? Все говорили, нет, 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 нет. Глава Куйбышевского сельского совета.
Ал Шалгинов входит в Куйбышевский сельсовет.
Такой есть Чаптыков Леонид, он говорит, не переживайте. Мы отменим это постановление.
Постановление действительно отменили. Спустя 2 недели депутаты передумали и заявили, что жители требуют оставить землям сельскохозяйственный статус.
Официально это их решение об отмене было опубликовано в газете местно 19 апреля.
Говорит Виктор Азараков, юрист общественной организации «Родная степь».
А 15 апреля правительство республики успело перевести. То есть оно было уже отмененным, но оно не было опубликовано, то есть оно как бы не действовало. И правительство республики у нас как бы, считая, что раз они перевели землю в этот территориальную зону земли промышленности, то это не действовали законом. Вот так вот получается.
И в это время постановлением правительства Республики Хакасия, значит, переводят, есть такие постановления под номером 151 и 152 для Майрыцкого разреза и для Аршановского разреза. Они, значит, переводят земли сельхозназначения в промышленные. И все. А потом отменяют. Мы же отменили, все. Мы вас услышали.
Мы судились до Верховного суда России. Верховный суд России нам сказал, что как бы, нарушения, связанные с градостроительного законодательства, как бы это, ну, на них не стоит обращать внимания. То есть, ну, ладно, нарушили, нарушили.
Приказом Сибнедр земли фермеров стали изымать под государственные нужды, то есть для добычи разрезами угля. Скотоводам, которых это коснулось, предлагали компенсации. Одни согласились, взяли деньги и уехали. Другие пытались продолжать свое дело, только теперь им приходилось пасти скот на чужих частных территориях, принадлежащих промышленникам.
Получается, что наша деревня, она оказалась в кольце разреза, там просто условий для жизни уже нет.
Рассказывает Мария Чебадаева, местная активистка.
Там вот сейчас что происходит, кто может, они уезжают. То людям там, ну, поизъяли земли, да, выплатили такие компенсации. Ну, что там, 300, да? Ну, вот, что он может купить на эти 300 тысяч? Он даже обосноваться на новом месте не сможет найти деньги. И вот, кто может, они бросают прямо свои дома и уезжают там к родственникам, ну, куда-то там. А кто нет, ну, они так и живут. Ну, вообще разруха полная.
А когда люди пошли в суд и сказали, мы не знали, и вот приказом Сибнедр у нас... Мы тут испокон веков на этой земле, испокон. А те сказали, нет, судья выносит решение, что, значит, называется под госнужды. А одного участника забрать, который пыль, а другому участнику отдать. Он же не пыль, у него же там за спиной, боже мой.
Вот. Подгремело это как раз вот.
Это взрывы. Вот и все. И мы говорим, а как же так? Вы забираете у одного участника, у фермера ли, или вот у пенсионерки забираете, да? И отдаете, мотивируя это госнуждами.
В границах угольного участка оказался хутор, в котором провела детство Мария Чебадаева. И его земли тоже попали под изъятие.
В бывший хутор моего отца, где тоже мое детство прошло. Потом отец этот хутор передал. Ну, тоже как бы родственник, получается, нам, этот фермер. У него изымают эту землю. Люди не соглашаются давать свои земли. Ну, и в суды идут. А в суде был случай, у нас Виктор этим занимался.
То есть Виктор Азараков, юрист общественной организации «Родная степь».
Судья сидит и плачет. И жительница вот нашей деревни. И вот они сидят друг перед другом. Судья потом выходит в свою совещательную комнату, успокаивается, возвращается и зачитывает решение об изъятии.
Помните, в прошлом выпуске мы рассказывали о ценности Кайбальской степи для археологов? Поначалу на специалистов полагались и кайбальцы. Как они говорят, надеялись, наши мертвые нас защитят, имея в виду, что закон об охране объектов культурного наследия не позволит угольщикам начать работу. Но когда археологи начали спасать памятники, одобрение местных они не получили.
Люди, как мы, я местный житель, конечно, против. Это же лежат предки наши, которые давно...
Рассказывает Виктор Азараков, юрист общественной организации «Родная степь».
Там сотни лет они там лежат спокойно, эти курганы. А они тут взяли и капают их потом куда-то, неизвестно куда девают. Ну, это земля наша. На ней же люди давно-давно живут, несколько тысяч лет. То есть у нас нет пустых мест, ну, свободных каких-то. А курганы везде. И вот эти варвары тут у нас. Эти курганы, это привычно наш ландшафт, мы видим их. Они тут как бы часть нашего мира, часть этой земли. И они вот приезжают, выкапывают, и, то есть и оставляют все себя. Ну, это уже не Хакасия, это что-то там смоется, как обычно, там какая-то другая земля. То есть курганы – это часть нашего привычного ландшафта, это наша историческая память, это связь нас с нашими предками. А эти, да, гробокопатели приезжают, зарабатывают и уничтожают наше культурное наследие.
Прежде чем начать разработку участка, промышленники обязаны заказать историко-культурную экспертизу, нанять археологов, чтобы они провели раскопки и спасли древние артефакты прежде, чем тракторы уничтожат их ковшами. Жители степи ничего хорошего ни в том, ни в другом не видят, ведь для них в земле лежат не просто мумии, а усопшие родственники. И курганы для них – неотъемлемая часть привычного степного пейзажа.
Ну, археолог, он никогда особо не был другом.
Говорит Станислав Угдыжеков, кандидат исторических наук, доцент Саяно-Шушенского филиала Сибирского федерального университета.
Создаются всякие ООшки, НПОшки, они на тендер разыгрываются, эти курганы. Курган, даже маленький, это где-то 1,5 миллиона рублей стоит его раскрыть. То есть это рынок, сложился рынок, ресурсный рынок. Но так же, как и степи, так же, как и леса, но вот это археологическое наследие является невозобновляемым ресурсом. То есть вот мы сейчас вскопаем все эти курганы на нашем уровне, да, на нашем уровне археологических исследований. Я не уверен, что они там берут пробу на пыльцу, на генетику, да, насколько они соответствуют современным ценностям, научному багажу, который накоплен. У нас с вытаращенными глазами, как у поросенка, археологи бегут радостно это что-то вскапывать. Потому что это для них деньги. Вот и все. И по 15, по 17 экспедиций в год вот окучивают таким образом Хакасию. У них как бы хороший имидж, да, такой Индиана Джонс, Лара Крофт, да, все разрушаем, курганы вскапываем. Надо понять, что памятник уничтожается навсегда. То есть его больше не, он не будет существовать, он будет выведен. Вот есть могильники со своей логикой, со своей генетикой. Ну, вот обязательно, что ли, надо его уничтожать? Ну, 2,5 тысячи лет, 3,5 тысячи лет. Вот уголек вы продаете там, ну, там, в Китай, да? Ну, может быть, вот на 1 миллион тонн меньше вы продадите просто, а нам останется памятник. А так мы просто все сотрем в порошок, а потом будем говорить, да, ничего не интересного в Хакасии, нет, один лунный пейзаж.
Такой взгляд на раскопки стал неожиданным даже для нас самих. Во время работы над этим подкастом мы несколько месяцев пытались связаться с археологами, которые работали в Кайбальской степи, чтобы обсудить эту проблему. Но они все отказались. Большинство просто проигнорировали наши письма и сообщения в мессенджерах. Игорь Козласов, ведущий научный сотрудник отдела средневековой археологии Института археологии РАН, в июле, отвечая на просьбу об интервью, назвал археологов единственной общественной силой, которая делом пытается спасти в степи хоть что-то, но разговаривать с нами не стал, потому что не считает, что это даст хоть какие-то результаты. А говорить о кайбальских древностях для него – передить болящую рану.
Слушай, так вот я ему еще в июле писала. Он тоже мне какую-то дичь начал.
Подожди, дай вот я диктофон включу. Блин, а что ты мне не сказал, что ты ему уже писал? Это же Козласов, получается?
Ну, это вот тот самый, которому я в
так
июле
я
писала.
Я ему тоже написал.
И тебе он что сказал?
Ой, у него какое-то, знаешь, лиричное настроение было. Сейчас найду. Во. Здравствуйте, Илья. Ваш интерес к такой тематике мне понятен, поскольку проблема актуальна, очень серьезна и даже трагична. Но, к сожалению, я не принадлежу к той части культуры, которую вы избрали для иллюстрирования и текстового сопровождения ваших материалов. Прежде всего потому, проблема актуальна, очень серьезна и даже трагична. С добрыми пожеланиями, Козласов.
Какой романтик.
Почему начались пожары у нас вот такие вот здесь, весенние пожары на сельхозземлях?
Рассказывает Зоя Шурышева, помощница депутата Верховного Совета Хакасии.
Только от того, что у нас снизилось поголовье скота. Когда скот пасется, он сам щипает травку, делает высоту этой травы ниже. К весне вот такого сухостоя нет. А сейчас же у нас скота нет, трава выросла, она сухая. Кто-то проехал, спичку бросил, окурок бросил. Да просто вот бутылку бросил. Все. И у нас начинаются пожары, степи горят. И вот в 2014 году произошел пожар, очень большой пожар у нас. Когда в нескольких населенных пунктах на Пасху, прямо загорелись дома, люди остались без жилья.
В современном хакасском мировоззрении, на которое повлияли не только традиционные верования, но и православные миссионеры, многие христианские образы тесно переплелись с богами и духами тюркских религий. Образ Богородицы многие отождествляют с Умай, или по-тюркски Имай, богини плодородия и хранительницей детских душ. Культ богини-матери считают одним из древнейших и находят его следы у всех тюрков.
Вот эта местность Майрыхам, почему называется? Эмай Ирыг по-хакасски называется. Это на русский так Майрых назвали. А по-хакасски это Эмай Ирыг. Это Лона, богиня Эмай. А что такое Эмай? Эмай для хакасов, и не только для хакасов, для всех проживающих вот тюркоязычных народов, вот которые вот здесь, алтайцы, шорцы, хакасы, все вот здесь вот. Это богиня плодородия и богиня, которая бережет души младенцев. Дает, так скажем, народу расти, плодородие. То есть это очень почитаемое. И вот в этом лоне у нас сейчас вот эти вот товарищи-угольщики копают. Они вот это что? Что это вот? Это вот будет.
Встречается множество различных изображений богини, поэтому ученые между собой спорят, как она выглядела в представлении хакасов. Здесь, в степи, в могильнике у села Кайбалы, археологи нашли серебряные серьги, на которых Эмай была крылатой женщиной с нимбом над головой и сосудом в руках. В нем освященное молоко с зародышами душ людей и животных.
Кайбальская степь – это лона богини Эмай, как бы. И то, что угольщики там копаются, они занимаются святотатством, убивают нашу богиню. Об этом мало кто говорит.
Ну, я думаю, это уже какое-то переосмысление. Я не встречал этого.
Историк Станислав Угдыжеков имеет в виду мнение, что Кайбальская степь – это лона богини Эмай.
Ну, там просто рядом, да, конечно, это вот если брать Бейский район, у нас там от поселок Майна, да, есть Емайнская ГЭС. Вот. Ну, в принципе, это же от скалы Умайтас, Эмайтас, там она очень видна с дороги, Майтас. То есть это скала богини Умай. Это такие порталы своеобразные, куда летают, ну, вот эти аватары шаманов, да, во время шаманских мистерий, они как бы аватара запускают в виде ворона или сами садятся на бубен, ну, я имею в виду, как они говорят, и летят вот к этим горам, чтобы там пообщаться с этой богиней Умай. всякие страшные вещи, там, что, в принципе, можно было заказать душу. Ну, если у вас нет ребенка, а шаман не может договориться с богиней Умай, чтобы она дала душу ребенка, то тогда ее можно украсть. Как раз воровали в основном у тувинцев. Я люблю в тувинской аудитории это рассказывать, потому что люди ничего хорошего не ждут к северу от Саян. И тут все у них совпадает с этой мыслью.
Богиня Эмай не единственный мифический житель Кайбальской степи. Эти края населяют духи и множество других существ, в которых по-прежнему верят религиозные местные жители, и чьим вмешательством они объясняют многие беды. Скажем, падение уровня воды в озерах.
Так вот, эти богатства, они как бы принадлежат не нам, это горного хозяина. И мы не даем ему ничего взамен, мы его грабим. То есть, вот вообще-то в этой ситуации, да, конечно, там есть о чем задуматься, и духам, наверное, не очень хорошо. Они, наверное, плачут, мы не знаем. Вот. Но чем они могут ответить? Они могут ответить тем, что пересыхает озера, меняется уровень грунтовых вод.
Несколько лет назад сюда пришли новые хтонические существа, которые сразу стали частью степного фольклора. Жители аалов прозвали их драконами. В когтях у них оказалась Эмай.
Да-да, драконы, как жить 48 ам.
Рассказывает Виктор Азараков, юрист общественной организации «Родная степь».
Ну, они сейчас по проекту, там еще 11 штук мобильных, дробильных установок, да, вообще, то есть... Недавно был на горе, где видно эту всю территорию, всю Кайбальскую степь. Они там вдалеке, но они уже там работают, копают. Ну, я там с содроганием лежу и думаю, неужели нашу эту степь уничтожат? Ну, если они это сделают, их там точно как бы все прокрынут и им сладко не покажут.
Драконами местные называют китайские установки сухого обогащения угля, которые в 2019 году стали применять на разрезе Майрыхский. Суть изобретения проста. В низинах уголь добывают мокрым, и для того, чтобы повысить его качество, породу сушат. Помещают в дракона, где обдают мощной струей горячего воздуха. Частицы угольной пыли, которые сдувает поток, через трубу вылетают в небо и дымкой стелются над степью.
То есть... Там очень мощные насосы, компрессор, там метров на 200, на 300 залетает вверх эта пыль. Когда выезжаешь, допустим, в Баскийский район у нас едешь, и видно этот, получается, Алтайский район, этот шлейф этой дымки черной, он растягивается на десятки километров. Он такой тонкий, вот камера его практически не видно. А вот глазами смотришь, видно, да. Так вот очень долго, около Аршанова, дымка такая, как бы не в приземном слое, а повыше, так вот растягивается.
Вот на общественных обсуждениях в 2019 году, когда на эту тему проводилась, там этому гендиректору Виноградову,
гендиректору Майрыхского разреза,
задавали вопрос: вы нам поясните, с чего они у нас здесь стоят? А он все, вот они работают в тестовом режиме. Типа вот мы сейчас подладим, отладим, и не будут они так чинить, там гадить. В общем, шуму было много. И потом вдруг оказалось, что у них положительное заключение государственной экологической экспертизы. Это вот недавно выяснилось. Это они, получается, в конце прошлого года втихаря получили чуть ли не на все свои проекты положительное заключение. А каким образом мы вот сами теряемся в догадках? Коустарес.
Компания, владеющая разрезом Майрыхский,
заключила договор с китайской компанией-производителем этих установок на поставку 10 таких вот штук, так как они нашли успешное применение в Хакасии. В общем, эксперимент над нами признали успешным.
Майрых все-таки работает. Дракон, ну, лицензию не получили. Загрязняет нам атмосферу. Ну, уже законно загрязняет. Они получили положительное заключение госэкспертизы. Мы ее оспаривали. Тут в суде нас долго не принимали к производству. То все-таки приняли, ну и отказали нам, получается.
Момент взрыва, да, вот эта мгла накрывает.
Говорит Мария Чебадаева, местная активистка.
Земля трясется, там стекла лопаются, вылетают. Там столько эмоций было. Люди просто кричат, они плачут и кричат. Вы нас замучили, вы уйдите. Мы не можем жить так. У нас дети онкологии болеют, мы сами все болеем. А что этим угольщикам? Они стоят там, девушка красивая, эколог, она рассказывает, у них все хорошо по ВОЗ, никаких превышений, там все в норме.
В тюркском фольклоре Ümay амбивалентна и имеет два воплощения. Первое – Ak Ümay, или Белая Ümay, покровительница детей. А второе – Kara Ümay, Черная Ümay, злой дух, несущий болезни и смерть. Злое воплощение богини, как полагают кайбальцы, только начинает являть себя.
В октябре, за пару недель до выхода этого эпизода, мы созвонились с Виктором Азараковым, чтобы узнать последние новости о Кайбальской степи. Вопреки мировым событиям, он радовался.
Наша многострадальная Кайбальская степь. Что можно сказать? Мы как бы тут немного злорадствуем, рады даже. То есть мы, бабки наши говорили, что не лезьте, не убивайте нашу степь, будет плохо. Да. И вот эти не слушали никого. И предупреждали, что будет какая-то ответ. То есть наша земля, ну, священная земля. Нельзя ее так к ней относиться. И вот Аршановский разрез 1 августа стоит. Работников они своих отправили вынужденный прогул. Ну, они им платят пока. Там у них со складов что осталось, они вывозят уголь. А так все, они его не копают. Да, мы рады этому очень.
Из-за эмбарго Евросоюза летом 2022-го большей части отечественного экспорта пришлось сменить курс на восток. Нагрузка железных дорог на этом направлении увеличилась и вынудила РЖД изменить правила перевозки так, чтобы не случилось коллапса. В июле ведомство сократило количество вывозимого на восток угля и сообщило об этом правительству Хакасии. К такому промышленники готовы не были.
«Я вам приведу одну цифру на этот квартал»,
— говорит Игорь Пономаренко, депутат Верховного Совета Хакасии и заместитель директора угольного разреза Аршанова.
«Всего было раньше 13 миллионов по вывозу, потом было согласовано 8,6 миллиона. Сейчас пришел документ от РЖД, что, например, на четвертый квартал на всю республику 173 тысячи. Ну вот я, насколько знаю, у меня могут быть не совсем точные цифры. Я знаю, что, по-моему, степной разрез частично остановлен, майрыский разрез частично остановлен, аршановский разрез, возможно, будет остановлен. Может быть, не 100% полностью, но какое-то количество там будет работников просто отправлены в отпуск.
Все-таки их накажут тут наши, кто тут нас оберегает, эту землю. Не так, так мы не можем, они тут включаются.
По словам Пономаренко, ограничения РЖД коснулись и других регионов. Но угольщики смогли отстоять свои интересы и вернуть прежние объемы экспорта. Везде, но не в Хакасии.
По какой-то непонятной случайности протоколы РЖД, где было написано, какая транспортировка и куда, случайно не попал код угля, который добывается в Хакасии. То есть фактически просто он вычеркнут. И это говорит о том, что нет отсюда вывоза. Его можно добывать, можно складировать, чтобы полностью не остановилось предприятие. Но, во-первых, это небезопасно, а во-вторых, это нерентабельно просто добывать и не вывозить. Поэтому мы не просим о помощи, что найдите нам сбыт. Мы не просим о помощи какой-то, что дайте нам финансовую поддержку. Мы говорим, республика не может оставаться где-то на обочине. Должны быть равные условия для всех.
9 августа глава Хакасии Валентин Коновалов встречался в Москве с заместителем гендиректора РЖД Алексеем Шило. Как говорится на сайте правительства Республики Хакасии, в конце переговоров Шило гарантировал хакасским промышленникам, что они смогут вывозить уголь в прошлогодних объемах. Но будет ли так на практике, пока не ясно.
Они все как бы работают, да, то есть и Аршановский работает, но они уже с карьера не добывают.
Говорит Виктор Азараков, юрист общественной организации «Родная степь».
Ну, а так они, я вижу, там иногда автобус поедет, они люди все-таки возят. Ну, на дорогах их сейчас нету, это очень хорошо. То есть эти грузовики у нас карьерно самосвала все гоняли тут. Прямо такой этот, как сказать, конвейер по автомобильной дороге этих грузовиков. Сейчас их нету, дороги свободные стали.
Игорь Пономаренко же в эфире канала «Абакан-24» очевидно, радости кайбальцев не разделяет.
У меня последний вопрос. Буквально 3 минутки у нас осталось. Игорь Николаевич, если разрез сегодня остановится, Не дай бог, любой разрез. Как можно будет его снова вернуть в работу? И можно ли?
Ну, знаете как, 50 на 50. Почему? Потому что мы же где-то оптимисты. Мы хотим сказать, что если даже вдруг такое произойдет, соберем все силы и восстановимся. Ну, а вторые 50, это будет практически невозможно. Поэтому я даже не хочу думать о плохом, понимаете? Вот сейчас вот этой вот надеждой и верой живешь, что такого не произойдет.
Никто даже и не ожидал. Ну, бабки говорили, не трогайте. Не трогайте. Ты вот на их голову.
Вот так начали экспедицию шаманского обряда и самоубийства угольного миллиардера и преодолели весь этот путь от Новокузнецка до Абакана, чтобы разгневанной тюркской богиней, вызвавшей мировой кризис, завершить. Будем делать какие-то выводы?
Только что мы не исчерпали и одной сотой того количества тем, на которые после такого путешествия хочется говорить.
Еще будет возможность, ведь после интервью Шурашевой и Чебодаевой в Абакане мы уже бежали, чуть не опоздав, на поезд до Красноярска. Да, экспедиция продолжилась, но уже в другом регионе.
Саш, ну сохрани интригу. Да, домой мы вернулись не сразу, сделали большущий крюк, но об этом расскажем уже в следующем сезоне подкаста «У шамана три беды».
Большое спасибо, что были с нами и прослушали весь сезон до конца, даже несмотря на то, что мир, в котором выходил подкаст, успел стать совершенно другим. А если вы прослушали только этот эпизод или несколько частей, настоятельно рекомендуем закрыть белые пятна.
Но пока наши слушатели уже открыли другие эпизоды и выбирают, какой включить, мы поблагодарим всех косвенно или напрямую причастных к подкасту «У шамана три беды». От редактора до первых несчастных слушателей черновых выпусков. Если бы не вы, подкаст выглядел бы совсем по-другому. И ему бы это на пользу точно не пошло.
Слушайте нас на всех платформах. Следите за новостями в наших ВКонтакте и Телеграме. Ставьте подкасту оценки и рассказывайте друзьям. Обязательно комментируйте. Ваши отзывы помогут нам сделать следующий сезон еще круче. Все ссылки в описании эпизода. И помните, миф побеждает реальность. Скоро услышимся. Всем пока.
Над подкастом работали авторы Саша Гаганова и Илья Чеберин, редактор Даша Данилова, композитор Егор Моисеев, дизайнер Даша Николаева. Интервью с Тамарой Злотниковой для этого эпизода взяла Полина Ячменникова. Проект сделан при поддержке студии «Осторожно, подкасты». До встречи!